Аминь. Почему я так говорю? Я могу это смело заявить, и я знаю, что мы верим в это. Потому что сейчас, кстати, в этой теме я немножко коснусь этого момента. Ты не мог появиться, я не мог появиться ниоткуда, и просто у меня такое появилось желание служить Богу, и вот я хочу полностью видеть славу Божью на земле, я хочу в своей жизни видеть славу Бога. Это не спонтанно, это не просто так. Кому-то что-то пришло в голову, и он решил просто посвятить свою жизнь Богу. Нет, без Духа Святого, без самого Бога мы этого никогда не сделаем. Любить Бога без Бога мы не можем. Чтить Его без Духа Святого не можем. Быть послушны Ему не можем. Освящаться без Него мы не можем. Оправданы тоже мы им. То есть любую сферу нашей жизни, которую, ну, куда мы ни посмотрим, как, все от Него, через Него и для Него. Так говорит Писание. Тема моей проповеди – к зрелому возрасту. К зрелому возрасту. Я скажу, одна из причин, почему я вижу нужду в этом, и фактически я верю в то, что Дух Святой просто побудил мое сердце говорить насчет этого. Сейчас есть определенная ситуация в христианстве. Мы всегда говорим сейчас на данном этапе христианства, которое ищет, жаждет Бога, который хочет действительно видеть славу Бога, хочет войти в то призвание, в то предназначение, которое дано им от Бога. И часть людей как бы движутся в ярких позициях. Часть людей сегодня видимы, часть их служения видимо, их служение знано, их знают, их видят, их уважают и так дальше. И есть часть людей, которые наравне с этими же людьми движутся, молятся, постятся, ищут Бога, но они по какой-то причине остаются, я бы сказал прямо сейчас, возможно, даже в невесомости. Они для себя сами задают вопрос: Бог, что происходит в моей жизни? Что сейчас происходит со мной? Что происходит? Почему все так? Было раньше все по-другому. Раньше, если посмотреть в жизнь каждого из нас, проанализируйте. Мы не говорим только о первой любви. Мы говорим о тех моментах, когда ты действительно был сверхъестественно увлечен Богом. Тебя не нужно было заставлять молиться, тебе не нужно было себя заставлять молиться, тебе не нужно было заставлять себя искать Бога, каждая свободная минута это было время для общения с Богом, это было время молитвы, это было время поклонения, это было или просто это были разговоры, это было, были какие-то беседы, были какие-то общения, но в центре этих разговоров всегда был Иисус Христос. Всегда было. И что интересно, Я скажу из своей личной жизни, из того, что мы видели просто в семье, когда ты сидишь за обедом и кушаешь обед, ты спокойно ли пьешь чай, ты сидишь, общаешься, и сверхъестественные вещи происходили прямо во время разговора. Что-то сверхъестественное, были какие-то проявления или ангелов, или еще какие-то сверхъестественные вещи, и это как бы даже было время, когда это не удивляло. Это было естественно, как только ты начинаешь произносить Иисуса Христа, когда ты начинаешь говорить о славе Бога, кто-то из сидящих начинает видеть видение, вдруг появляются перья. У нас были даже моменты, когда мы видели за столом, когда через хлопок определенный такой звук, и просто появлялись перья, которые начинали опускаться над столом. И я говорю, это даже не было молитва, это был простой разговор о славе, о величии, о силе Бога. И приходит какое-то время, или еще, если можно так, ну, немножко расширить этот топик. Ты говоришь с людьми, ты говоришь, выходишь на улицу, на работе, среди друзей, ты начинаешь говорить, ты видишь, как люди зажигаются, люди начинают, вау, 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 и я хочу, о, мне это нравится, мне нравится. Было время, когда мы стульчики доставляли во втором потоке. Зал был забит полностью людьми, два потока было, на втором потоке не хватало места людям сесть. В проходах еще оставили стулья. То есть ты прямо удивляешься, как все быстро, как бы так все классно, слаженно работало. И потом приходит какое-то время, ты начинаешь за этим скучать, потому что этого такого проявления нету. Потом ты уже как бы свыкаешься, но опять-таки твой дух не может к этому привыкнуть, и у тебя всегда вопрос: Бог, что происходит? И в этой ситуации часть людей начинает винить себя. Я неправильно живу, я недостаточно молюсь, я недостаточно поклоняюсь, я недостаточно делаю правильные дела. Я недостаточно послушен Богу. Кто-то начинает винить людей вокруг себя. Вот если бы не он, у меня бы пошло все по-другому. Вот если бы он меня так не научил, и я его не послушал, то, наверное, я бы достиг намного больше результата и так дальше в своей жизни. Мы проходили через эти вещи, и вы знаете, о чем я говорю. То есть я хочу просто сегодня немножко поставить все в нашей памяти, для того, чтобы мы смогли понять, о чем я хочу сегодня говорить. И что интересно, чаще всего в этих всех ситуациях ни мы не являемся виновными, ни друзья, ни пастор, ни церковь. Бог. Почему Бог? Потому что у него... Я не бросаю сейчас вину в адрес Бога, я просто так говорю. Оно как бы так выходит. Это все Божий план и Божье провидение для нашей жизни. Нету разницы, в какие времена жили люди. Нету разницы, какие посты они занимали, в каком направлении служения они двигались. Всех примерно происходило одинаково в жизни. Бог работает одним и тем же принципом. И знаете почему? Потому что Он работает. Для нас, людей, это очень невыгодно. Да, мы бы хотели двигаться именно в первоначальном состоянии, когда все возрастало, когда мы видели успех, когда мы видели плод, когда все вокруг происходило. Мгновенное исцеление, мгновенное освобождение, мгновенные там еще какие-то моменты. Все очень интенсивно и плотно. И потом как будто в невесомости, как жизнь стала на паузу. У Бога есть свои моменты работы с нашей жизнью. И если Он сегодня поднимает тело, если Он сегодня поднимает Вселенскую Церковь, не одиночек, вот потому, фактически по этой же причине, мы примерно в одно и то же самое время чувствуем одно и то же самое. Почему есть люди, которые видны в служении, успешны в служении и так дальше? Я просто задавался этим вопросом: Бог, почему? Чем? Какая разница между тем, который всегда постится и молится, ищет твое лицо, и тот, который постится и молится, и также ищет твое лицо, и один движется в каком-то определенном серьезном, скажем, на данное время помазании, с серьезным глобальным успехом, а второй просто приходит, молится, постится, поклоняется, и вот и вся жизнь. Иногда даже говоришь: Бог, я бы хотел сегодня кому-то послужить, дай мне человека, кому бы я мог засвидетельствовать сегодняшний день. Да иногда даже этих людей на протяжении дня нету. И просто мне Бог дал понимание. Когда поднимается или когда начинается стройка большущего здания, нету разницы, это просто жилой многоэтажный дом, это гостиница, это большущий завод. Нету разницы. Не всегда в первую очередь приезжают трактора, экскаваторы и толпы людей начинают работать. Есть тот, кому пришла в мысль, в голову сделать этот проект. И тот, кто начал запускать этот проект, в первую очередь, что он делает? Он ищет архитекторов и проектантов. Это те люди, которые работают над этим. Это те люди, которые в первую очередь... Что я хочу этим сказать? В каждом деле, в каждом служении есть всегда позиции, которые нужны в первую очередь. Есть служения, которые нужны в первую очередь. Если не будет евангелиста, пастор не нужен. Если нету кого пасти, пастор не нужен. Вначале должен быть евангелист, посланный Богом для того, чтобы собрать урожай, для того, чтобы привести людей к Богу, открыть людям глаза на любовь Бога и на жертву Иисуса Христа, и потом же идет служение пастыря. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть все идет в Божьем Царстве, все по плану, все идет правильно. И не все одновременно могут служить. в своих позициях, в своих призваниях. Просто есть люди, которые сейчас поставлены Богом на определенные позиции, которые, да, видны позиции, которые заметны позиции, и они служат, и они, и им не просто. Иногда мы смотрим, думаем, о, классно. Нам за них классно, потому что мы не они. А они смотрят на нас и думают, а им тоже классно. Я бы посидел и отдохнул просто. Вот. И что интересно, смотрите, почему именно приходит вот это замешательство? Дьявол больше всего заинтересован в том, чтобы мы не понимали времен Бога, календаря Бога. Как Бог распределяет время и как он движется. Потому что если мы этого не понимаем, если мы это не знаем, это 100%, что мы будем в неведении. Если человек в неведении, дьяволу очень легко управлять, манипулировать человеком. Если ты точно не знаешь, что происходит с твоей жизнью, ты, если не со всеми, то с очень большим процентом мыслей, которые не нужно принимать, ты будешь принимать. Да, в итоге ты будешь сражаться с этими мыслями, ты будешь прогонять эти мысли, но они будут атаковать тебя, потому что меня никогда не атакуют мысли насчет того, что я не Саша. Почему? Потому что я знаю, что я Саша. В документах это записано. И никогда никто не будет меня атаковать идеей, что я не я. Но если я не уверен в чем-то, там всегда открытая дверь для атак. И потому, если мы не знаем, что происходит с нашей жизнью, как работает Бог, каковы его принципы, получается, мы открыты для вот этих мыслей, и потом приходят мысли, я не таков, Бог. Ну как не таков? На энкаунтере ты молился, ты благодарил Бога за призвание, за откровение, реально посвящение, и сейчас приходят мысли, когда мы даже согласны сказать, что это была ошибка. Это было какое-то недоразумение. Я не говорю о всех людях, но есть варианты. И здесь получается то, что опять-таки это открытая дверь для атак дьявола, для демонического мира, только по той причине, что мы точно не знаем, как работает Бог. Я просто задал Богу вопрос. Дух Святой, пожалуйста, покажи мне на основании Библии. Как это происходит? Почему? Как это было в Старом Завете? Как было в Новом Завете? Когда я начал прослеживать эти моменты в Библии, оказывается, то, что было в Старом Завете, оно точно повторялось в Новом Завете. Точно тот же самый принцип воспитания человека, поднятия человека на определенный духовный уровень, введение в славу человека, взросление человека. Все происходило одинаково. Абсолютно одинаково. И то место, которым сегодня я поделюсь, оно записано в трех местах в Библии. Это очень большая история. Это жизнь одного царя. Но она описана в трех книгах. Два или три свидетеля. Это истина. И я говорю, Бог, я действительно соглашаюсь с этим, потому что если тебе угодно было написать не только в книге царств, в книге Паралипомена, но еще Исаия описал эту историю. Он пророк, и он очень мало описывал истории. Он высвобождал пророчество, он говорил, он учил. Он пророк. И здесь он описывает жизнь этого человека, ситуации и жизни этого человека. Читать, я не знаю, насколько я буду много сегодня читать, потому что это жизнь, и это главы из Библии, и, скорее всего, я, возможно, чуть-чуть выборочно буду читать. История, записанная, вторая книга Паралипоменон, с 29 по 32 главу. Это жизнь царя Езекии. Прежде чем... Как я начну говорить насчет этого человека, и просто давайте мы... Я немножко буду заходить в нашу жизнь, но просто проводите параллель и своей личной персональной жизнью. Потому что, когда я сидел и читал эти главы, когда я молился, я видел то, что происходило в моей жизни и происходит в моей, и сейчас происходит, оно полностью отображено в этих главах. 29-я книга Паралипоменон по 32-ю главу. Полностью здесь описана жизнь человека, посвященного Богу. От начала и до его смерти. Самое первое. Написано, что он родился в семье. Отец его был Ахаз. Это иудейское царство. На то время уже Израиль был разделен на два государства. Это было израильское и иудейское государство. И Иезекия становится царем Иудеи. Его отец, его папа был Ахаз. Библия об этом человеке говорит, как о нечестивом царе. Немного из царей делали то, что сделал Ахав. Когда он грешил, и написано, Бог начал наказывать Иудею за грех, потому что, если мы читаем, там было все. Там было колдовство, там было идолопоклонство. Написано, под каждым тенистым деревом приносились жертвы бесам, идолам. Под каждым тенистым деревом. И Бог, написано, посылал разных царей для наказания этого царства. И вместо раскаяния, вместо того, чтобы покаяться, Ахаз заходит в храм Бога Израиля, разбивает сосуды, приказывает занести мусор в храм и запечатывает дверь. Все, с Богом Израиля покончено раз и навсегда. Вход в храм запрещен, священники все распущены, они сняты с довольствия, они имеют право больше прикасаться к священным вещам, они идут работать на поля, как и работают все остальные люди. Он строит капище идолу и поклоняется в этом капище. Написано, он забил, он заставил Иерусалим жертвенниками. В украинском Библии в переводе написано, он поставил жертвенник в каждом доступном углу. Где только можно было сделать жертвенник, он сделал жертвенник, и на этих жертвенниках приносились жертвы идолам. И когда он умер в возрасте 25 лет, молодой парень приходит или садится на престол своего отца. Он вырос, он был воспитан в среде оккультизма. Он был воспитан в среде идолопоклонства. Скажите мне, откуда в этого человека и вообще знание Бога? Храм закрыт, жертвоприношения не приносятся. Нету исполнения закона, то есть полностью название Израиль, название Иудея, вроде избранный Богом народ, но он полностью живет, как живут язычники. И написано, в первый месяц первого года своего царствования он открыл ворота храма. Это было непросто. Это мы читаем. Ну, захотел, но что он там пошел, или открыл, или дал приказ, он же царь, и открыли. А все жрецы, а все, которые пытались, которые кушали из капищ, все жрецы, вся толпа, которая были идолопоклонники, им нравилось это делать, он прошел против жителей Иерусалима. Если там был жертвенник на каждом углу, на каждом месте, на каждой улице был жертвенник, и там приносили жертвы, это Израилю нравилось, это иудеям нравилось. То есть они не делали то, что они не хотели. Это было... И, кстати, почему я так говорю? Бог говорил, когда обращался через одного из пророков к Израилю, говорит, покажите мне еще хотя бы один народ, который существует на земле, который меняет богов, как Израиль. Говорит, если... Филистимляне, у них есть Дагон, у них есть еще несколько богов, и они всегда из поколения в поколение, из поколения в поколение, они чтят своего бога. Говорит, если там еще в Моавитян, там в разных народностях есть свои боги, они всегда чтят одного и того же самого бога, или несколько богов. Говорит, а Израиль сегодня чтит меня, завтра чтит Дагона, а послезавтра поклоняется Валу. То есть Израиль, ему почему-то нравились вот такие маневры в поклонениях разным богам. И этот молодой царь, он выходит против всего общества. На то время, когда царствовал его папа Ахаз, идолопоклонство было распространено на государственном уровне. Полностью царь от престола царя, от его министров исходили указы и поощрения поклоняться идолам. Посмотрите на нашу жизнь, каждый на свою. Почему ты жил в определенном обществе? И почему, когда ты немножко начал понимать, ты начал видеть окружающую обстановку, ты резко отличаешься от всех других? Почему ты не согласен с тем, в чем живут сегодня твои родственники, твои друзья? Для них же все нормально. Я разговаривал с одним парнем на работе. Он задает иногда такие интересные вопросы. Я говорю, ну, а насколько ты с женой можешь об этом поговорить? Вот насколько вы одно, одно в этом? А он говорит, она, говорит, сходила в церковь, и больше, больше ничего не надо. Самое главное, два раза в неделю сходить в церковь. Это, говорит, все, это блаженство, потому что даже не все люди это делают. И говорит, ей нормально. Я пытался с ней говорить, ей все нормально, ей все удовлетворяет. У нее все, все прекрасные песни, все классно проповедуют. Но я, говорит, задаю вопрос, ну а ты вообще слышала, что он проповедовал сегодня? Ты слышала? Это же, говорит, издевательство над Писанием, то, что он говорил. Ну он же так хорошо говорил. Реально, но это правда, мы были в этом, вы понимаете, о чем я говорю. И сегодня я просто посмотрите в свою жизнь. Что-то было внутри каждого из нас, и если бы не это что-то, я и ты просто мы не сидели бы здесь в этом зале. Несмотря ни на что, несмотря на то, что родственники отворачивались, несмотря на то, что кто-то терял работу, кто-то терял семью, нету разницы. Что-то было внутри больше, какой-то стержень, вокруг которого вращается твоя и моя жизнь. И это начало. И смотрите, вот это то, что было, это мы называем призванием. Это то, что было над этим человеком, над этим царем. И он, несмотря на свой молодой возраст, несмотря на оппозицию, он идет и начинает полностью освящать Иудею. Он начинает призывать людей. Смотрите, какое состояние было. И написано уже чуть немножко дальше, когда они освятили храм. 14. Толпа людей 2 недели убирали храм. Толпа людей 2 недели. Представьте себе, что сделал Ахаз из храма. Сняли золото, уничтожили все, что можно было, разбили сосуды, все разбили. И здесь молодой этот парень, Езекия, он начинает полностью восстанавливать. Он начинает искать подход к священникам. Начинает освящать храм. И здесь больше нету, я не находил в Старом Завете больше примера, где написано, что левиты усердствовали больше, чем священники. Священники даже не хотели освящаться. И ту работу, когда началась, когда уже Иезекия объявил о праздновании Пасхи, написано, что левиты исполняли работу, которую должны были исполнять священники, потому что священники не освятились. Они не верили в это, они не соглашались с этим. Они просто стояли в стороне, и потом уже, когда они увидели благословение, когда они увидели, что слава Божья пребывает над этим служением, написано, они устыдились и начали процесс освящения для того, чтобы участвовать в жертвоприношениях. В этом месте написано, со дней царя Соломона больше не было Пасхи. Пасху так больше не праздновали. Со дней, сколько было царей после Соломона, только первый Иезекия сказал, а в законе написано, мы должны праздновать. И написано, из-за того, что священники не освятились вовремя, они даже не смогли праздновать праздник во время в положенный месяц, как было предписано законом Моисея, и они потом уже на следующий месяц сделали Пасху. И когда... Нет, это был революционер. Я смотрю на все то, что делал Езекия. Мне нравится. Молодой парень. Кто разбил змея? Он. И он его не разбил. Написано, он его стер в порошок. Мужики, медь, мы знаем, что такое медь. И кто пилил медь ножовкой по металлу или напильником, вы знаете, что такое медь? Ты ее туда, она как пластилин. Металл легче пилить, простой, железо легче пилить, чем медь, хотя бы медь очень мягкая. А по ней скользит к льду. Написано, он стер его в порошок. Это сколько было ревности в этого молодого парня по дому Бога. И ни один, никто, какие бы ни были цари, Иосафат, мы знаем, он любил Бога. Много еще было людей до Езекии и после Давида, которые любили Бога. Но никто не поднял свою руку на медного змея, и никто не убрал высоты. Что такое высота? Это любая возвышенность, на котором стоял жертвенник, на котором приносили жертвы Богу. Это не были жертвенники, на которых приносились. Были высоты с идольскими жертвенниками, но написано, и еще не были отменены высоты. Это были любая возвышенность, на которой просто приносили жертвы Богу. Хотя бы закон Моисея гласил, один должен быть жертвенник, и он должен быть в храме. Никто, потому что это считалось святое. Сколько из нас и скольким из нас пришлось поднять руку на то, что считалось святое? Просто анализируйте нашу жизнь. И он, написано, он отменил высоты. Это действительно был человек, который был революционного духа, у которого был на первом месте Бог, и о нем Бог сказал. И не было такого царя до него и после него, который постановил в своем сердце искать Бога. И это было не только искание, это нужно было народ за собой тянуть. Он был царь, он был глава государства, и ему нужно было из идолопоклонства. И там, я когда читал эти главы, он прибегал к разным моментам. Иногда он упрашивал, иногда он царской властью надавливал. Но у него была одна и та же цель – осветить Иудею, народ Иудеи. Для Бога. Он хотел, чтобы опять лицо Божье было обращено к храму, на котором было наречено имя живого Бога. Когда осветили храм, написано, он стал рано утром. Царь, поспи. Без тебя в храме сейчас никто ничего не будет делать, потому что ты заводила. Жертвы без тебя не будут приносить. Все равно ты все это начал, и тебя дождутся. Ты царь, встань, позавтракай, прими душ, и потом спокойно иди в храм. Написано, он встал рано утром и забрал себе еще начальника города. Он и другим не дал спать и сказал, сегодня жертва для Бога, пошли в храм. И они были свидетелями, они привели с собой животных для жертвоприношения, и фактически то, та жертва, первая жертва, которая была для освящения храма после того, как храм был в запустении, это были животные, которые подарил Езекия. После того, как они освятили храм, иногда сидишь в своей жизни и так думаешь, Бог, почему мне все это приходит? Но живи спокойно. Но зачем тебе еще? Ну, глава Израиля, вернее, Иудеи, у тебя есть несколько колен, у вас храм, у вас территория, у вас город, избранный Богом. Сиди себе спокойно на своем троне и царствуй. Нет, он говорит, ребята, мне пришла мысль, а что бы нам не попытаться еще спасти и наших братьев-израильтян, которые в другом государстве. И что он делает? Он поднимает гонцов, дает им письма с распоряжением, идите и зовите людей на Пасху. Пускай приходят люди на Пасху. Будем праздновать Пасху. И он говорит, просто людям говорите, вам надоело жить во грехе? Вам не надоело делать то, что вы делаете? Вам не надоело жить с закрытыми глазами? Вспомните те времена, когда Бог благословлял Израиль. Вспомните те времена, когда Израиль стоял во главе всех государств. Боялись Израиля. В Израиль только приходили с подарками и приходили от того, чтобы отдать дань. Израиль, были времена, были цари, которые жили в страхе перед Богом. Это действительно было золотой период для Израиля. И это было благословение. И он говорит, вы говорите людям прямо, вам не надоело жить во всем этом, что вы видите? Почему вы не хотите нормальной, благословенной жизни? Говорите людям. И что они встречают? Говорит, написано, и они встретили насмешки. В другом переводе написано, они встретили издевательство. Сколько из нас проходили через эти моменты, когда ты людям начинаешь свидетельствовать о Боге? Когда ты начинаешь людям говорить, когда ты зажжен ревностью по Боге, когда ты хочешь действительно... Ты же говоришь людям не из-за того, чтобы сказать, ну ты грешник, покайся, а ты же говоришь ему, открой глаза через то, что есть что-то лучшее. Ты можешь прийти к чему-то лучшему, Бог хочет благословить тебя, Бог любит тебя, и Он хочет высвободить свои благословения в твою жизнь. Они проклинают тебя. Они смеются, кто-то издевается, кто-то даже предпринимал какие-то жесткие меры. Но написано. Но были люди в других коленах, которые поднялись и пришли праздновать праздник Пасхи. И, кстати, в итоге вот эти люди, которые пришли с других колен, которые не были в Иудее, они же навели порядок с ашерами, с столбами для идолопоклонства и с капищами идолов в Иудее, и потом пошли еще в свои колена и там навели порядок. Что-то произошло во время Пасхи. Это была классная Пасха. Написано, они праздновали 7 дней, а потом им понравилось еще одни 7 дней. Ну, понятно, не было, много лет не было Пасхи. И в этом промежутке Езекия поднимает прославление. В этом промежутке Езекия поднимает понимание в народе, культивирует понимание в народе, кто такой Бог и как нужно ему поклоняться. Все жертвоприношения в храме во времена Езекии, когда приносились, они приносились под пение и музыку. Этого не было у Моисея даже. Этого не было раньше. Это то, о чем заповедовал Давид. Это было то повеление, которое Давид дал, чтобы славилось имя Господа. И сейчас Езекия идет дальше. Он не только просто ставит левитов и музыкантов в храме. Он ставит еще их во время жертвоприношений. И написано, от начала жертвоприношений до конца жертвоприношений музыка играла и люди пели. И потом он призывал весь народ поклониться Богу, упав на свое лицо. То есть он культивировал вот это поклонение. Почему в последнее время, сейчас мы видим, реально, когда поднимается культ поклонения Богу. Это культивируется. Просто возьмите, нету разницы, мексиканцы, американцы, русские, немцы, по всему миру поднимается дух поклонения, дух прославления. Это то, что высвобождает славу Бога. Это то, что высвобождает сверхъестественные вещи на землю. Это то, что запланировано Богом на последнее время. И Бог сказал, в конце времен я восстановлю падшую скинию Давида. Это то, что принесет славу Божью на землю. И дальше, когда мы читаем. Я здесь отметил у себя в Библии, наверное, я скажу. Это важно. Прослеживая жизнь этого человека, когда он поднимал именно культ прославления Богу, когда он поднимал вот эту эру, новую эру поклонения Богу, написано, он учил людей делать всегда это с радостью. Это нужно нам помнить. Мы иногда поклоняемся Богу, мы иногда славим Бога, но смотря на наше лицо, можно подумать, что мы плачем, ища помощи у Бога. У нас очень серьезная проблема, у нас очень серьезный какой-то неразвязанный конфликт, и мы просто ищем милости у Бога, благодати у Бога, но в сущности мы пытаемся в это время прославлять Бога. Должны быть задействованы эмоции. Здесь Езекия учил этому. Должны быть задействованы тело, должны быть задействованы эмоции, должны быть задействованы чувства. Если написано, возлюби Бога твоим всем сердцем, разумом, душою, крепостью, силою и твоими чувствами, все, душа, дух и тело, они должны быть задействованы во время поклонения. Это маленькое отступление. Так, праздник Пасхи мы прошли. Потом был святой вандализм, когда они пошли и уничтожили полностью все жертвенники, все холмы, все столбы, срубили все деревья. Если под этим деревом приносилась жертва идолам, нету разницы, нужное дерево, ненужное, срубили. Все, даже не оставляли никакого шанса для идолопоклонения. И дальше 32 глава, с 1 стиха. До этого времени, о котором я сейчас рассказывал, в этот период, это был бурный период становления Иудейского царства. Это было восстановление храма. Это было написано, он золотом обложил двери, он сделал золотые сосуды в храме Езекии. То есть это было все видно, было как поднимался культ прославления. И написано, и Бог благословлял Иудеи. Бог был с ними. Все, что делал Езекия, ему как бы Бог благословлял, все везло, все было классно, все полностью получалось, все, он был счастлив, но он на этом не остановился. И написано, если читать конец 31 главы, там вот эта наша пауза описана. Вот это состояние, в котором мы сейчас, много христиан находится, и задает вопрос Бог, что происходит, что мне делать? То, что делал Езекия. Написано, он углублялся в закон, он изучал закон, и все, что было в то время в Израиле не по закону, он исправлял это. Он увидел, нету порядка до конца в службе священников. Почему? Потому что отец его разогнал, священниками, они должны были работать на поле. А когда ты работаешь на поле, 100% ты не можешь посвящаться служению в храме. И он начал изучать закон, и он увидел, что было распоряжение Моисея, чтобы священники были на содержании. Он созывает старейшин, они делают совет, и они назначают определенные места в храме, куда можно было приносить свои пожертвования, десятины. И написано, через 3 месяца, если я не ошибаюсь, он вызвал к себе священника и спросил, как у вас сейчас обстоят дела. И первосвященник сказал интересную фразу. Бог благословил нас, и мы сегодня можем кушать досыта. То есть уровень даже священнослужителей в храме, которые были по закону, должны были быть обеспечены полностью, настолько все было в запустении, что это Езекии пришлось восстанавливать ступень за ступенью, потихоньку. И в это время, о котором очень мало написано, он посвятил себя для изучения закона и искать лицо Бога. То есть у него был период в жизни, когда он работал как бы публично. Все его действия, все его служение, это было видно. И не только в Иудее, он даже зацепил Израиль. И написано, от Дана до Версавии он разослал своих слуг сказать людям, что есть живой Бог, и ему нужно служить, нужно оставить идолы. Он даже, как бы сказать, ну можно так выразиться, он команду миссионеров или евангелистов на нашем языке отправил во все города, во все селения. Израиль для того, чтобы не только иудеи, а все оставшиеся 10 колен вернуть обратно к Богу. И дальше он изучает закон, он пытается все дальше исправить, глубже исправить. Он познавал Бога, он учился доверять Богу. И что происходит в начале 32 главы? Написано, после всех этих событий, в которых Езекия явил свою верность Господу, в Иудею вторгся ассирийский царь Синахириб. Это очень важный момент. Иногда мы задаем Богу вопрос. Бог, ну все было хорошо. Я ждал, завтра явится Твоя слава. Завтра загремит, заблещет, и Твоя слава явилась. Но здесь говорится нет. Когда Божье благословение было над всей Иудеей, когда народ начал преуспевать, когда был полностью обеспечен храм, когда даже, написано, приносили пожертвования очень сильно так, что он смог сделать золотые сосуды для храма, двери в храме обложить золотом. То есть это был успех, это было благословение. И здесь написано, после того, как он заявил о своей верности, преданности Богу, его сердце начал испытывать Бог. Это уже не была работа на публику, это не была работа просто по созиданию храма или служения. Это было что-то больше и что-то глубже. И до этого времени, когда вторгся Синахириб в Иудею, этот человек просто искал Бога, поклонялся Богу. Чтил его имя в своей жизни. Это был отрезок времени, когда его жизнь, как бы, как мы говорим сейчас, была поставлена на паузу, но он в глубине своего сердца искал Бога. Он искал его присутствия, он искал его славы, он искал его мудрости, он искал совета. И смотрите, что происходит здесь. Написано, вторгается Синахириб. Это ассирийское царство, это царство, которое просто сминало все народы, все государства. Это было в момент рассвета ассирийского государства. И Езекия, здесь не написано в пропомену, но это написано в царствах. Первое, что он сделал, то, что обычно делаем мы. Когда у нас приходят какие-то моменты в жизни, ну, включается в первую очередь, что наш человеческий характер, вернее, фактор. Мы начинаем как бы пытаться исправить ситуацию своим разумом, плотскими моментами. И написано, он взял все, что было в сокровищнице дома Господня, все, что было в сокровищнице его царского дома, и все то, что было, и он снял, написано опять, по золоту с дверей храма, для того, чтобы откупиться от этого царя. Но я царю показалось мало. Почему? Потому что Езекия, когда вбился в силу, когда он стал уже сильным царем, раньше Иудея была подвластна Ассирии, и она платила дань. И написано, он отрезал это, сказал, мы ассирийскому царю больше дань платить не будем. Ассирийский царь обиделся, поднимает большое, огромное войско, и он идет город за городом, пытаясь захватить Иудею. Иерусалим, естественно, закрывается на все запоры, на все замки. Приходят послы Синахириба и говорят, услышьте сейчас, что я буду говорить. Это уловка дьявола, которая работала на протяжении тысячелетий, и она сегодня продолжает работать. Они говорят, пускай вас, ваш царь Езекия, не обнадеживает упованием на Бога. Потому что я пришел разрушить Иерусалим по воле Бога. Это Бог меня послал. А знаете почему? А потому что Езекия разрушил его жертвенники на высотах. Причина, по которой я здесь, Иерусалим, открывай ворота, не сопротивляйся воле Бога, потому что я пришел на уничтожение этого города из-за того, что ваш нечестивый царь убрал жертвенники Богу, которому вы служите, и сказал на одном только жертвенники, приносите жертвы в храме. И этот же Бог в наказание этого царя прислал меня. Это хитрая дьявольская уловка, которая работает, я говорю, на протяжении тысячелетий. Никогда не нужно спешить поддаваться на эту информацию. Эти атаки идут в нашу жизнь и говорят, да нет, ты выступил против того, ты сказал против того, ты разрушил тот жертвенник, ты осквернил тот жертвенник, ты сделал то, и в отместку за это с твоей жизни ушла слава Бога. Нет, если это не Божье, Бог за это наказывать не будет. Если Бог не созидал, Бог за это не будет стоять. Если это не Его, Он не ревнует за это. И я прямо скажу, часто люди задают вопрос, мне кажется, что я похулил Духа Святого. Я сразу скажу, не похулил. Тому, кто похулил Духа Святого, ему не кажется, ему хорошо. Он даже не думает об этом. Почему? Потому что обличает человека во грехе Дух Святой. И если Дух Святой уходит, обличения за хулу нету, потому что Духа Святого нету, Дух Святой больше не работает с человеком. Почему этот грех не прощается? Потому что нету того, кто скажет, тебе нужно покаяние, тебе нужно это, потому что Дух Святой ушел с жизни человека раз и навсегда. Это пример я просто привожу. Дьявол приходит и говорит, вот смотри, вот ты сделал. Да, я это сделал, потому что там не Бог. Да, я это сказал против того, потому что там нету Бога. И я не боюсь это говорить. И зачастую, когда сгущаются хмары нашей жизни, вот именно вот эти атаки приходят, и дьявол пытается найти вот такую лазейку. И написано, но царь Езекия сказал, не отвечайте ему. Не отвечайте ему ни одного слова. Не говорите с ним. И потом, когда он увидел, что это не сработало, написано, что послы, которых послал Синахириб, они вскрыли свое лицо уже, полностью сбросили личину, как говорят, и они начали хулить имя Бога. Они начали говорить, да какой Бог мог остановить меня, руку моего царя, там, посмотрите вокруг себя города, государства, Маав, все прочие, все полностью подчинились сейчас ассирийскому царю, никто не устоит. И они на смерти говорят, если мой господин даст 2000 коней, ты всадников на него найдешь? У тебя даже нету 200 всадников посадить на кони. С кем ты пытаешься сейчас воевать? С кем ты пытаешься сейчас что-то... Ну, кому ты противостоишь? И они прямо говорят, не дайте возможность языки обмануть вас упованием на Бога. Они приносят письмо, и что делает языки? Вот это мне, это еще один момент с этой историей. Он не созвал совет. Он не позвал к себе министра обороны и говорит, слушай, видишь? Нет. Написано, он идет в храм, развернул это письмо перед лицом Бога и говорит, Бог, читай. Здесь написано насчет тебя. Это не мы, это ты. Это плевок в твое лицо. И вначале, как только началось это противостояние, написано, Езекия послал несколько своих слуг к пророку Исаии. Исаия тогда дал ответ, но этого почему-то показалось для иудеи мало. И написано, когда он опять пошел уже с этим посланием в храм и развернул это письмо перед лицом Бога, написано, Бог начал говорить к Исаии, и уже Исаия посылает к Езекии и сказать, послушай, что сказал Бог. Стрелы не выпустит, и меч не обнажит. Он не приблизится к городу и не войдет в город. Почему? Потому что просто я буду охранять этот город. Он ничего не сделает. В это все время, когда люди были на стенах, те внизу стоят и кричат специально на иудейском языке, для того, чтобы эти все люди, которые на стене услышали, говорит, Езекия вас доведет до того, что вы будете кушать и пить отходы человека. Это все, к чему приведет надежда Езекии. Написано, Езекия ходил и просто укреплял людей, в людей надежду на Бога. Почему он это делал? Во время паузы он искал Бога, и он был заполнен Богом. Я не могу доверять в таких ситуациях, я не могу доверять в экстремальных ситуациях кому-то, кому я не доверяю, кого я не знаю. Я не могу доверить Богу персональный серьезный момент из моей жизни, если я не знаком с Богом или я не знаю, кто мой Бог. Я не знаю, что Он думает насчет меня. Я не знаю, как Он смотрит на меня. Я не знаю, на каком я у Него счету. Я не смогу Ему доверять. Вот это доверие, как приходит доверие человека к человеку, у людей? Через близкое отношение, через близость. Люди проводят определенное время вместе, они дружат. И в итоге они имеют доверие друг к другу. То же самое в отношениях с Богом. И получается, что он имел это в своем сердце, и он этим мог делиться, потому что, когда его жизнь стояла на паузе, когда не было видных проявлений славы Бога, когда не было каких-то видных действий этого царя, когда он уже как бы настроил служение и в храме, когда все шло правильно, было благословение финансовое, и враги не трогали, он не расслаблялся. Он углублялся в знание, в изучение закона, он углублялся углублял свои отношения с Богом. И когда, и здесь, я говорю, в первом стихе написано, после этих, в которых Езекия явил свою верность, то есть он был верен, когда было мирно, когда было спокойно, он полностью заявил о своей верности, он это показал на деле. И сейчас Бог проверял его верность в своих глазах. И написано, когда те послы хулили имя Бога, и когда уже через пророка Исаию было пророчество, Бог, обращаясь к Синахирибу, сказал, «Чё ты вообще задрал нос? Чё ты сейчас выпендриваешься? У моих планах еще задолго до сотворения мира уже был этот день, в котором ты должен был вторгнуться в Иудею. Это не ты». И это не то, что ты захотел просто прийти и награбить. Это был мой план для определенных моих целей. Но за твою гордость и за то, что ты открыл рот на святого Израиля, ты в город не войдешь. Утром просыпаются 185 тысяч мертвых. Написано, я вчера с Ларисой разговаривали, смеялись. Вот интересно, когда ангелы работают. Я понимаю, смерть пришла, люди умерли, все. Но есть духовная сфера, и там же они тоже имеют какой-то фан, наверное. Да, перед ангелом человек, но это враг Бога. А если враг Бога, это враг его. И он, наверное, хорошо работал, когда за ночь 185 тысяч уложил. Ни одного выстрела. Ни одного действия. Все произошло ночью. Сколько с этого места мы слышим сейчас обещаний Бога на то, что приходит время, когда не ты будешь сражаться, а ангелы, и Бог будет сражаться за тебя. Наша задача – углубиться в Бога и войти в Его полноту. Войти в то, что Он принес. Иисус Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь в полноте». Это не наша полнота, это полнота Бога. И если Он эту жизнь принес, пришло время, когда идет это откровение, когда идет это слово сейчас по всему миру, это говорит о том, что нам нужно занять правильную позицию. И просто никогда не расстраивайся. Я знаю, сейчас слушают люди меня, те, которые, я говорю, стоят на паузе, и эта пауза их бесит. Она выводит их из равновесия. Люди не могут найти себя, они не могут знать, что происходит. Это время твоих личных отношений с Богом. Кричи одну молитву каждый день. Бог, дай мне голод больше и больше знать тебя, знать твое сердце. Я всегда молюсь, у меня молитва, постоянно я это говорю. Бог, я хочу больше всего, это просто слышать биение твоего сердца. Настолько быть близко к тебе, чтобы слышать биение твоего сердца. Это для меня достаточно. Нам нужно использовать это время, нам нужно просто жить этим. И написано, и тот с позором вернулся в свою страну. И написано, когда он поклонялся в доме своего Бога, его два сына убили его. Так закончил жизнь человек, который просто поднял свой голос на живого Бога. Каждому из нас есть определенные Богом моменты. В этой ситуации Бог сказал, еще задолго, как не было тебя, я уже определил этот день и этот момент, когда ты вторгнешься в Иудею. Наша жизнь в Бога не позабыта. Каждая ситуация из нашей жизни, каждый момент из нашей жизни, который происходит с нами, мы думаем, это случайность. Нет. Бог смотрит на наше сердце, на нашу реакцию. Как мы просто смотрим на это? И я говорю, есть много ситуаций в нашей жизни, когда они будут повторяться, когда мы не научимся правильно реагировать, когда мы не научимся правильно относиться к этому. И опять написано, в это время, сразу после этого сражения, в это время Езекия заболел смертельной болезнью и взмолился к Господу. Тот ответил ему и послал знамение. Это коротко. Если по-другому, к нему в другом месте написано, Исаия приходит к человеку и говорит, сделай завещание, потому что ты умрешь. Исаия сделал свое дело, развернулся и ушел. Написано, он еще не вышел со второго двора, как уже обратно к нему было слово, и говорит, возвращайся, у меня есть слово к Езекии, и я хочу, чтобы ты передал слово от меня. Написано, когда Исаия вышел, Езекия повернул свое лицо к стене и заплакал. И сказал, Господь, вспомни то, что я, как я ходил перед твоим лицом. И написано, Бог меняет всю ситуацию сразу. Это еще одно свидетельство того, что после паузы, если пауза использована правильно, молитва имеет сильнейшую власть и силу. Он не приносил жертвы, он не ходил, он не посылал в храм, он не посылал к пророку больше ничего. Он повернулся лицом к стене и сказал, Бог, вспомни мое сердце, с которым я ходил перед тобою. И Бог сразу разворачивает Исаию и говорит, иди, скажи, я ему еще даю 15 лет жизни. Мы мечтаем об этом. Мы хотим. Мы хотим, чтобы каждое слово нашей молитвы, оно несло в себе силу и огонь. Нам нужно услышать этот месседж. Нам нужно услышать сейчас то, что Бог говорит в настоящее время. Это немаловажный период в нашей жизни. Это не та ситуация, когда просто нужно сложившие руки ждать. Мы видим, что Бог конкретно отрезает всех тех людей, на которых мы раньше надеялись, которые нас питали, из которых мы возрастали. Сейчас реально приходит время наших личных, близких, персональных отношений с Богом. И мы ничего не сделаем по-другому. Мы не сможем достичь сердца Бога, мы не сможем достичь уровня упования на Бога, мы не сможем научиться доверять Богу без этого элемента в нашей жизни, это провождение с Ним времени. Когда Бог начинает формировать наш характер, написано, что мы должны иметь характер Иисуса Христа. Когда происходит это формирование? Я верю в то, что самое конкретное, близкое и глубокое формирование нашего характера, оно происходит именно во времена пауз. Знаете почему? Потому что в этих паузах мы видим себя. Мы видим свою нужду в Боге. Мы видим все свои пробелы, мы видим все свои недостатки. Мы видим то, потому что... Почему так? Когда я нахожусь в славе Бога, когда Он касается меня, когда Он через меня касается других людей, когда я заполнен Богом, у меня меньше всего возникает вопрос, а что в моей жизни не так? А что еще стоит между мной и между Богом? Но когда приходит вот эта пауза, когда приходит момент, когда нет этого проявления, я начинаю задавать вопрос: Бог, а Ты мне открой. Что Ты еще хочешь в моей жизни убрать? Что в моей жизни есть то, что Ты не хочешь видеть? То, что стоит сегодня между мной и между Тобой, и я хочу это убрать, потому что мои отношения к Тебе, они намного дороже для меня, чем вот эта вещь в моей жизни. Вот это именно те вопросы, которые мы задаем во время вот этих пауз, именно во время того, как мы думаем, что Бог молчит. Нужда в Боге. Нужда в Боге. Это должно быть стать нашей реальностью. Это должно быть нашей нуждой каждый день. И дальше, после исцеления, этот человек стал, написано, очень, очень известным. После того, когда ангел убил 185 тысяч ассириян, написано, что имя Езекии, оно пронеслось, его услышали, об этой победе стали говорить, об этой победе, это стало на языках у людей, и Езекия, как бы эта ситуация, хотя бы Езекия и не был напрямую задействован в этой победе, она подняла Езекию в глазах окружающих народов, и написано, к нему приходили с подарками, его благословляли, и люди приносили даже подарки в храме, и так дальше. И дальше, когда он заболел и получил исцеление, написано, вавилонский царь прислал послов поздравить Езекию с исцелением. И там есть очень такой незаметный стих, где написано: «И в это время Бог отступил от Езекии для того, чтобы увидеть его сердце». Как поступит Езекия? Вот почему нужен Бог, вот почему мы нуждаемся в каждой ситуации в Боге. Элементарный, простой момент, когда пришли из Вавилона послы поздравить Езекию, и вместо того, чтобы им рассказать о величии, славе Бога, написано, этот открывает свои кладовые и показывает, сколько у него золота. Сколько у него всего много. И приходит к нему после этой ситуации пророк и говорит: откуда приходили люди? Издалека, из Вавилона. А что видели? Все видели. Вот и все уйдет в Вавилон. Все просто, все конкретно. Жаль, если говорить об этом человеке, жаль, что в конце своей жизни, в этой ситуации, он не сдал экзамен. Хотя на протяжении всей своей жизни написано, и Бог был с ним, и он был успешен. Но в тот момент, когда Бог отступил от него, человек сразу делает ошибки, человек сразу делает то, что приводит к поражению не только его, а всей нации, всего народа. Это свидетельство того, что нам нужен реально Бог. Мы не знаем, что будет впереди. Перед тем, как явилась слава Божья в жизни учеников, будущих апостолов, через что они проходили? Они сидели закрытыми в комнате. Они прятались. Они не хотели без накидок выходить на улицу, чтобы их узнали, что они были с Иисусом Христом. Они проходили через определенные тяжелые моменты. И я говорю прямо. Иисус Христос, когда был на земле, сказал, мудрый человек копал глубоко и углубился, и построил свой дом на камне. Мы иногда шутим и говорим, тот мужик уже чай пьет в доме, а тот еще копает и роет фундамент. А тот смеется, да слушай, говорит, зачем тебе фундамент, если вот жить можно нормально, и крыша есть, и стены есть. Зачем фундамент? Чай не кипит одинаково, что на фундаменте, что без фундамента. Но написано, когда пришла буря и ветер, тот дом ушел, а этот остался стоять. Любимые, фундамент роется во время благополучное. Мы копаем, мы углубляемся в Бога, когда все хорошо, когда все спокойно. Это наша задача. Вот когда пауза, и тебя не тянет ни свидетельствовать, ни молиться за людей, ни возлагать руки, ничего. Ты даже не знаешь, что происходит в своей жизни. Вот сейчас время искать Бога. Копай. Копай, копай, копай. И когда придет буря, когда придут ветры, когда придут сверхъестественные вещи, твое сердце никогда не портится, твое сердце никогда не хандрит, она никогда не скажет, это не этот ли величественный Вавилон, который я построил своей рукой. Вот эта информация, я думаю, это одна из категорий информации, которая будет реально атакована дьяволом. Почему? Потому что как только мы на... Я говорю, вот это то, что я сегодня говорю насчет Езекии, это не единичный момент. Это прописано в Старом Завете, в Новом Завете. И когда мы, понимая эту информацию, просто правильно распоряжаемся временем. Почему написано, мне кажется, Давид молился, «Дай мне сердце мудрое». Правильно исчислять дни, правильно реагировать на дни, правильно относиться к дням. Дай мне сердце мудрое. И в другом еще месте написано, один отличает день от дня, а для другого все дни одинаковые. Я прошу Бога мудрости сегодня отличать день от дня. И если сегодня пришла пауза в жизни многих христиан, кто-то движется сегодня, кого-то Бог побуждает что-то делать, это все нормально. Но я говорю для тех людей, которые сегодня, а поверьте, я знаю, о чем я говорю. Это не пустые слова. Люди сегодня на грани разочарования. Да Бог ушел с моей жизни. Да никуда Бог не ушел. Он любит тебя, как и любил. Он продолжает тебя любить. И каждый день ты видишь Его милость, но просто не обращаешь на это внимания. Каждый день с утра обновляется Его милость над каждым из нас. Он каждый день дает тебе пищу. Каждый день Он зовет тебя к себе. Просто нам нужно отбросить вот эти сомнения, отбросить вот эти атаки. Да это все ты виноват, да это кто-то виноват, да это просто ты что-то неправильно делаешь, и потому слава Божья ушла из твоей жизни. Да нет. Нет, это пришло время, когда Бог пытается вызвать голод в каждом из нас, Его для того, чтобы мы больше искали Его глубже, входили в Него глубже, просто углубляясь в Его святость, в Его праведность, в Его чистоту, в Его жизнь. Аминь. Это то, что, о чем я сегодня хотел поделиться. Это то, что было у меня на сердце, потому что я знаю, сегодня люди кричат, кто-то вообще уже на грани того, что опустились руки, кто-то еще пытается держать руки чуть-чуть поднятыми. Не сдавайся. Не сдавайся. Я говорю, тот пример, который я приводил, дьявол будет пытаться таким классным, благим ударом сбить тебя насмерть. Говорит, не, Бог меня послал в наказание за неправильные действия языки. Он разрушил жертвенники. Он вас заставляет быть рабами одного жертвенника. Он заставляет вас по своему произволу ходить в храм. Это он все виноват. И Богу, тот же Бог, которого называет Езекия своим Богом, вот и он меня прислал разобраться с Езекией. Поверьте, я знаю в своей жизни, было много моментов, когда я этот голос слышал в свою жизнь. Эти мысли приходили в мое сознание, и они пытались атаковать меня очень сильно. Потому что иногда Бог тебе говорит даже в молитвах высвобождать какие-то вещи в адрес определенных моментов. И потом И потом, пытаясь, зная, что там в той сфере происходит поражение, дьявол пытается атаковать тебя обратно именно вот этими моментами. Ты не имел власти за это молиться, ты не имел права за это молиться, ты вообще до конца не разобрался насчет принадлежности этой сферы, Божья она или нет, и ты высвобождал какие-то вещи, и сейчас Бог тебя будет наказывать. Это хитрость дьявола. Если Бог сказал: «Дітоньки, ви не маєте потреби, щоб вас хтось вчив, а те помазання, которое в каждом из вас, оно будет вас учить». Мне нравится, почему я сказал на украинском: «Дітоньки». Это говорит о ценности Бога каждого из нас. Это насколько мы ценны, насколько Он дорожит каждым из нас. Он говорит: «Дети». Дітища, дітоньки, мої милі дітоньки, я люблю кожного із вас, і я хочу бути учасником кожен день в вашій житті. Амінь. Давайте ми зараз піднімемося. Если ты понимаешь ситуацию, если ты сегодня четко видишь, что происходит в твоей жизни, благодари Бога, и сейчас просто возьми несколько минут молитвы за тех людей, которые по всему миру сегодня кричат в небо. И я верю в то, что именно вот этот крик высвобождает такие слова в этом направлении о том, что просто нужно разобраться и просто нужно двигаться дальше, искать Бога. Просто молись за этих людей. Их очень много. Они пишут, они звонят, они задают вопросы. Это самый часто задаваемый вопрос в настоящее время. Это: что происходит с моей жизнью? Почему у меня такое чувство, что Бог ушел из моей жизни? Что я остался как бы один? Я остался просто ни с чем. Да, Иаков был один на горе, когда он был стеснен обстоятельствами, и он кричал к Богу, потому что знал: оттуда идет брат, а оттуда догоняет тесть. И как пастор говорит, и оба с хорошим приветом метрическим. Отец, мы сейчас молимся. Мы благодарим Тебя за Твою волю. Мы благодарим Тебя за Твое призвание. Мы говорим за благодарность Тебе за то, что Ты открыл наши глаза, Бог. Но мы всегда имеем нужду в Тебе, несмотря на то, что Ты положил на нас определенные вещи. Наша нужда, Господь, от этого не становится меньше в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в мудрости. Мы нуждаемся, Господь, для того, чтобы Ты открыл наши глаза, очень серьезно видеть, Бог, то время, в которое мы живем, оценивать это время, Бог, ценить тем, что Ты нам дал, и, Бог, никогда просто так не опускать руки. Я прошу сейчас за тех людей, которые, Бог, стоят в этой растерянности, которые находятся в этом состоянии, когда они не знают, что происходит с их жизнями, когда, Господь, внутри есть рвение к Тебе, когда есть тяга, когда есть голос с другой стороны, они просто не видят никаких естественных проявлений, Бог, и это как бы останавливает людей, это заставляет думать людей, что Ты ушел из их жизни, что они оставлены, Бог, я прошу сейчас, пускай придет дух мудрости, дух откровения в жизнь этих людей, дай им увидеть и узнать то, что Ты Бог любящий, и есть период в наших жизнях, когда Ты просто персонально работаешь с нами, с нашим сердцем, с нашим характером, с нашими привычками, Бог, с нашими желаниями, Ты обрезаешь нас, Ты трансформируешь нас, Ты приготовляешь нас, Бог, для более серьезных вещей. Езекия увидел в своей жизни сверхъестественное Твое вмешательство, сверхъестественное проявление, сверхъестественные действия тогда, когда Ты закончил с работой с его сердцем, когда он укрепился надеждой на Тебя. И эта надежда на Тебя, она была не только в тот момент, когда пришел Сенахириб, а каждый день, просыпаясь и вечером засыпая, Бог, он жил этой надеждой. Это был он, это было то, чем он был пропитан, потому что у него были близкие отношения с Тобой. Я прошу Тебя, Бог, высвобождай больше и больше голода в нашу жизнь. Мы хотим быть захвачены Тобой. Мы хотим быть пропитаны Тобой. Мы хотим быть полностью углублены в Тебя, чтобы, несмотря ни на какие ветры, ни на какие штормы, наше строение, оно стояло, Бог, скрепленное силой Святого Духа. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Бог, за Твою любовь, за Твою заботу и Твои милости. Во имя Иисуса Христа. Аминь.